Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами встречаемся в 1260 раз в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами в прошлый раз перешли к 8 главе, где описано, как снимается 7-я печать и звучат 7 труб. Кстати, даже до первой трубы мы с вами дойти в прошлый раз так и не успели. Сегодня все-таки постараемся дойти хотя бы до второй или третьей трубы. Итак, перед нами снятие 7-й печати, которая открывает следующую цепочку из 7 звеньев. И каждая такая цепочка таким же образом переносит нас к следующей. Вот так все эти цепочки объединяются в одну общую структуру. И мы с вами читаем о периоде, который называется Великой Скорбью. Назвал его так сам Господь Иисус Христос. И апостол Иоанн уже сказал нам, что это и есть та самая Великая Скорбь. Помните вот эти два определенных артикля? Так что, я надеюсь, спорить по этому поводу никто не будет, потому что Великой Скорбью назвали этот период и Господь Иисус Христос, и апостол Иоанн. Итак, снимаются печати. Я так понимаю, что эти печати дают общий обзор всего периода Великой Скорби. Но вот когда мы переходим к трубам, это означает также переход к наиболее напряженной, наиболее интенсивной, самой тяжелой части Великой Скорби. И скоро мы увидим, что этот самый тяжелый промежуток – это последние 3,5 года Великой Скорби. Я предполагаю, что кто-то сразу спросит, почему. Давайте мы сделаем так. Подождите, пожалуйста, буквально несколько бесед, и мы вот к этому разделению на 2 промежутка по 3,5 года еще подойдем. Итак, в прошлый раз мы видели, что в небесах была тишина на протяжении получаса. Это величественная тишина, торжественное молчание. Да, для некоторых это молчание может быть пугающим, потому что приближается суд над землей. Это действительно затишье перед великой вселенской бурей грядущего суда. Те, кто живут в приморских регионах, отлично понимают, о чем я говорю. Затишье перед бурей или затишье перед штормом им хорошо известно. Вот это такое время, когда кажется, что природа даже не стихла, а, скажем так, насторожилась, потому что сгущаются тучи, потому что где-то далеко уже сверкают молнии, потому что гром гремит. И при этом в том регионе, где разразится буря, устанавливается на какое-то время зловещая и очень тяжелая тишина. А потом вдруг, внезапно обрушивается ветер. Вот так и великая скорбь обрушится на землю. И ее приход провозглашается нам через трубы. Начиная со 2 стиха и до 11 главы включительно, перед нами как раз 7 труб. И прежде всего, в стихах со 2 по 6 мы видим ангела перед жертвенником, держащего золотую кадильницу. Давайте прочитаем 2 стих 8 главы Откровения Иоанна Богослова. «И я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб». И здесь я должен сразу уточнить. Речь идет о военных трубах. Концовку стиха можно перевести и так. «И дано им 7 военных труб». Давайте разбираться постепенно. Итак, 7 ангелов представлены как особая группа. Я считаю, что один из этих ангелов – Гавриил, потому что нам сказано, что он предстоит перед Богом. Ведь именно так он говорит о себе, обращаясь к Захарии, провозглашая скорое рождение Иоанна Крестителя. Он говорит, что «я Гавриил, предстоящий перед Богом». Также и серафимы, упомянутые в книге пророка Исаии, они тоже, как мы знаем, стоят перед Божьим престолом. Однако, насколько я понимаю, эти семь ангелов не того же уровня, что и серафимы. У них совершенно другие миссия и служение. А вот семь труб имеют для Израиля особый смысл. И я не хочу, чтобы мы с вами этот смысл, этот момент упустили. Я считаю его чрезвычайно важным. И вот здесь необходимо знание Ветхого Завета, а конкретно книги чисел. Именно в этой книге Бог повелевает Моисею сделать две серебряные трубы. Число 2 здесь тоже ведь не случайно. Это число свидетелей. Бог неоднократно говорит фразу «устами двух свидетелей». Так вот, эти две трубы использовались во время хождения израильтян по пустыне. И были совершенно конкретные случаи употребления для этих труб. Во-первых, их использовали для того, чтобы призвать израильтян, скажем так, на общее собрание, созвать народ вместе. Ну а во-вторых, труба звала израильтян, когда надо было встать и идти вперед. Мы с вами сейчас увидим, как это было устроено. И для этого давайте обратимся к книге «Числа», 10 глава, и прочитаем несколько стихов. Ну вот, в частности, 2 стих. Бог обращается к Моисею и говорит: «Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов». Вот эти две цели – созывание общества, это общее собрание Израиля, и снятие станов, это когда израильтяне должны были отправляться вперед. И уже позднее, когда израильтяне вошли в обетованную землю, трубы также использовались по двойному назначению, хотя само это назначение к тому времени изменилось. Давайте прочитаем и об этом. Это та же книга чисел, 10 глава, 9 и 10 стихи. «И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячье ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш». Итак, вот два случая употребления труб уже после того, как израильтяне вошли в обетованную землю. Но было у этих труб и еще одно назначение. И оно, собственно, здесь же, в 10 главе книги чисел, 4 стих. «Когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы». Я обращаю ваше внимание здесь на слово «одною». То есть до сих пор мы с вами читали о звуке обеих труб. Ну а в 4 стихе говорится про одну трубу. Что же получается? Если во время странствия Израиля по пустыне звучала лишь одна труба, это значило, что руководители или князья Израиля, руководители колен, руководители родов Израиля должны собраться к Моисею. Так вот, насколько я понимаю, именно эта труба, упомянутая в 4 стихе, соответствует последней трубе, о которой говорил апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Эта труба призывала собраться вместе некоторую группу из израильтян. И я полагаю, что апостол Павел говорит о той же трубе. Это одна труба, имеющая совершенно четкую определенную функцию. Давайте прочитаем первое послание к Коринфянам, 15 глава, 51 и 52 стихи. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». К сожалению, сегодня некоторые предполагают, что последняя труба, описанная в первом послании к Коринфянам, 15 глава, соответствует 7 трубе книги Откровения Иоанна Богослова. На самом деле никак они друг с другом не связаны. Это разные трубы и разные события. Когда апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих, говорит о том, что сам Господь сойдет на землю с восклицанием, с голосом архангела и с трубою Божией, имеется в виду восклицание самого Иисуса Христа. И голос архангела – это тоже голос Христа, который звучит мощно, властно, подобно архангелу, главному вестнику. Но и труба Господня – это также его голос, который звучит подобно трубе. Библейское обоснование этого утверждения мы находим как раз в книге Откровения Иоанна Богослова в 1 главе 10 стих. Мы это с вами уже читали, но давайте прочитаем еще раз. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний“». Апостол Иоанн слышал голос как бы трубный, то есть голос как бы звук трубы. И он повернулся назад, чтобы посмотреть, кто это был. И кого же увидел Иоанн? Прославленного Христа. И вот таким же трубным голосом Христос и призовет своих избранных. Так вот, я полагаю, когда апостол Павел говорит о последней трубе, которая зазвучит, и мертвые восстанут, это призыв Господа Иисуса Христа. Это последний призыв, который он обратит к церкви. Потому и труба эта названа последней. Ну а прототипом этой трубы было воззвание детей Израиля, или точнее князей Израиля. Звучит одна единственная труба, и она никак не связана с движением израильтян по пустыне. Вот это чрезвычайно важная вещь. Еще раз, две трубы обращены ко всем израильтянам, и там действительно есть разные случаи употребления, мы об этом говорили и еще будем говорить. А вот одна труба использовалась только для призвания определенной части Израиля, князей Израиля. Ну а теперь по поводу всего лагеря или всего народа Израиля. Обратите внимание, что труба означала, что израильтянам пора отправиться вперед, дальше, в своем шествии по пустыне. И отдельная труба звучала для того, чтобы отправлялась вперед каждая из групп израильтян. Вы помните, что 12 колен были разделены на 4 группы, по 3 колена в каждой. И каждая группа находилась по свою сторону от скинии. Ну а колено Левия, в свою очередь, делилось еще на 3 рода, каждый из которых отвечал за свои конкретные предметы храмовой утвари. В книге «Чисел», 3 глава, 17 стих, мы читаем: «И вот сыны Левиины по именам их – Герсон, Кааф и Мерари». Вот, собственно, эти 3 рода определялись по сыновьям Левия. Так вот, смотрите. 4 трубы, чтобы отправлялась вперед каждая из групп израильтян. Дальше – 3 отдельные трубы для 3 родов левитов. Получается 4 и 3. Итак, для того, чтобы израильтяне устремлялись вперед, шли вперед по пустыне, должно было прозвучать как раз 7 труб. Когда звучала первая труба, вперед выступали потомки Каафа, которые несли ковчег Завета. И дальше выдвигается вперед колено Иуды, и 2 других колена под знаменем Иуды. Вы помните, в этих группах колен, в этих 4 группах, они ведь выходили под знаменем одного из колен. И так далее, пока весь Израиль не отправится вперед. Все в Израиле ведь делалось упорядоченно. Каждый человек знал свое место и оставался там, где должно. И не было никакого беспорядка в лагере израильтян. Именно поэтому апостол Павел призывает, чтобы и в церкви все делалось достойно и упорядоченно. Как бы мне хотелось, чтобы церковь была столь же упорядоченной, каким был, или, по крайней мере, должен был быть Израиль в пустыне. То есть, чтобы Израиль пошел вперед, должны были прозвучать 7 труб. Таким образом, эти 7 труб имели позитивный эффект. Вот точно так же будет позитивный эффект и от труб откровения. И заключается он в том, что израильтяне войдут в землю. И да, я считаю, что понадобятся вот эти 7 труб, чтобы Израиль вошел в обетованную землю. Это, кстати, еще одна причина, по которой я не верю, что сегодняшнее возвращение израильтян в свою страну является исполнением пророчества. Подлинное исполнение будет во времена Великой скорби, когда прозвучат 7 труб, как это было во времена хождения израильтян в пустыне. И вот после 7 трубы, уже в 12 главе Откровения Иоанна Богослова, Израиль определяется и обозначается для нас как предмет особой Божьей защиты. Так что здесь нам важно именно понимание труб. И вот тогда мы уже точно не будем отождествлять последнюю трубу церкви с 7 трубой Откровения. Трубы Израиля использовались также в Иерихонской битве. Так вот, стены мирского противостояния Божьему Слову, эти стены сокрушатся и падут как раз во времена Великой скорби. И когда придет Господь Иисус, Он сломит или подавит последние остатки мятежа против Него и против Бога. И Он установит свое царство на земле. Да, Откровение Иоанна Богослова – это книга триумфа. Это книга победы нашего Бога. И не случайно в конце этой книги снова звучит хор прославления. И, может быть, дойдя до конца, мы с вами этот хор все же споем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а сейчас мы подходим к третьему стиху 8 главы книги Откровения Иоанна Богослова. Давайте вместе этот стих и прочитаем. «И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». Знаете, что касается этого ангела? Иногда почему-то говорят, что это Иисус Христос. Я с полной уверенностью могу сказать, что нет, это не так. Этот ангел, конечно же, не Иисус Христос. Господь Иисус Христос в Ветхом Завете действительно являлся как ангел Божий. Это его явление до воплощения. Однако сейчас, ко времени Великой скорби, Господь уже не ходатайствует за свою церковь. Мы с вами видели в 4 и 5 главах, что он перешел к другому служению, и ему дана книга за 7 печатями. И именно он, Иисус, стоит у руля всего, что происходит дальше в книге Откровения. Он все это направляет, и он уже не является одним из участников действия на земле, потому что он находится на небесах вместе с церковью. Так что он уже больше не ходатай. Он занял место судейское. И он берет книгу за 7 печатями. И как раз в тот момент он снимает уже 7 печать. С небесного престола он направляет все происходящее. Ну а ангел, о котором говорится здесь, это, как мы видим, один из ангелов, а никак не Иисус. Я вот почему об этом так подробно сейчас говорю. Мы ведь помним, что в Ветхом Завете Господь Иисус Христос еще до Его воплощения являлся как ангел. Однако я не считаю, что Он когда-то еще явится как ангел. Напротив, Он будет именно таким, как здесь написано, в прославленном теле. И когда-то мы увидим Его таким, каков Он и есть. Мы с вами читали здесь о золотом жертвеннике. Это место, где возносятся молитвы. Ну а Иисус теперь не у золотого жертвенника, а на небесном престоле. Молитвы уподобляются фимиаму. Фимиам – это прообраз молитвы. И тут нам вообще не надо ни о чем догадываться, ничего предполагать. Потому что об этом написано, например, в 140-м псалме, 2 стих. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо твое». «Воздаяние рук моих, как жертва вечерняя». Вы слышали? Молитва, как фимиам. Очень четкое такое уподобление. И вот этот фимиам, это благовоние, указывает на красоту и ценность имени и подвига Иисуса Христа в молитве. Он не случайно ведь говорит «если попросите во имя мое». Да, сегодня есть такая привычка, в которую впадают многие христиане, многие из тех, кто доверяет Божьему Слову. Люди просто завершают свою молитву словом «аминь». Слово «аминь» действительно многое выражает. И, кстати, это ведь одно из имен Иисуса Христа, и об этом мы с вами читали здесь, в Откровении Иоанна Богослова. «Так говорит аминь». Очевидно, что в сердце своем мы ведь в любом случае молимся именем Иисуса Христа. Однако я все же считаю, что и в конце молитвы очень важно это имя озвучивать. Именем Господа нашего Иисуса Христа. Особенно важно, если это публичная молитва, которую слышат и другие люди, и к которой другие могут и присоединиться. Конечно, имя Христа ни в коем случае не становится волшебным словом. Я хочу, чтобы мы с вами это себе уяснили. Молитва имеет силу не потому, что мы назвали это имя, но напротив, мы называем это имя, потому что мы доверяем Иисусу Христу и озвучиваем то, что уже есть в нашем сердце. Не пытайтесь сделать из имени Христа волшебное слово, гарантирующее, в кавычках, успех в молитве. Но поскольку имя Иисуса Христа есть в вашем сердце, произносите его, исповедуйте его, молитесь этим именем. И вот здесь они, эти ангелы, о которых говорится в 8 главе, приносят фимиам. Понимаете, то, что Бог слышит в нашей молитве, это не наши красивые слова или витиеватые предложения. Бог слышит, когда молитва действительно исходит от сердца, именем Иисуса Христа. И фимиам дается здесь не Христу, а ангелу. И это тоже весьма примечательно. Христос ведь, как мы помним, совершенно не нуждается в том, чтобы ему что-то давалось. Так вот, молитвы святых, которые возносились до пятой печати, сейчас получают ответ благодаря личности и жертве Иисуса Христа. Вы помните, кстати, что это были за молитвы? Вы помните, о чем молились, о чем просили ветхозаветные святые? Если не помните, вернитесь немножко назад в 7 главу и перечитайте. Ну а мы пока читаем 4 стих. «И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Да, придет ответ на молитву, и произойдет это благодаря Христу. И обратите, пожалуйста, сразу внимание и на 5 стих. «И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения». Он бросает кадильницу на землю, и дальше уже все начинается. Вы помните, что первосвященник тоже брал с собой кадильницу, когда приносил кровь жертвенного животного в святое святых? Ну а здесь этот ритуал как бы переворачивается. Кадильница низвергается на землю. То есть это уже не аромат, устремляющийся ввысь, а Божий суд, который нисходит вниз. Вы ведь помните, как молитвы восходили к Богу, подобно фимиаму. Так вот, теперь приходит ответ. Святые великой скорби в своей молитве просили об отмщении. И вот теперь это отмщение совершается. Человечество отвергло смерть Иисуса Христа за свои грехи. А значит, теперь человечеству предстоит принять суд на себя. И вот поэтому и начинается великая скорбь. Гремят громы, и это указывает на приближение бури Божьего суда. И голоса открывают, что это и есть намеренное, целенаправленное действие Божие, а не какое-то бесцельное действие сил природы. Да, над всем этим стоит и царит сам Бог. И за громом следуют молнии. Кстати, таким образом ведь тоже нарушается естественный порядок вещей. Обычно мы сначала все-таки видим молнию, а уже потом слышим гром, потому что свет распространяется быстрее, чем звук. Землетрясение здесь – это ответ Земли на суровое давление, которое будет оказываться на нее во времена суда Великой Скорби. Знаете, друзья, я очень хотел сегодня дойти, по крайней мере, до второй трубы, но не дошел даже до первой, потому что это действительно столь важный фрагмент, и он заслуживает подробного разговора. Я думал, может быть, сейчас хотя бы прочитать следующие стихи. Знаете что, вы можете это сделать самостоятельно. В следующий раз, я думаю, что мы с вами уж точно дойдем до труб. Ну а пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.